Вот так. Ну, должен вам зато сказать, что тот предмет или та дисциплина, вот видите, вот мы говорим, тот предмет или та дисциплина, а на Западе что говорить? Нельзя сказать «тот», нельзя сказать «та». Вы же знаете, нельзя. Гендерная идеология. Вы что, они бедные в этом году, может, уже в предыдущий, уже буквально с ума сходили перед Новым годом. Как быть? Дед может Мороз быть? Какой дед? Вы что? Санта-Клаус. И так кто же? Она тоже не пойдет. И я не знаю, получился ли у них Новый год или нет. В виде полного недоразумения и расхождения во взглядах. Ну так вот, здесь мы с вами поэтому и не скажу, он или она будет. Скажу, что будет называться это апологетика. Что такое апологетика? Я уверен, что вы уже настолько уже хорошо это знаете, что вам просто, ну, будет неудобно меня слушать, если я начну объяснять, что это такое. Скажут, ну, знаем же вы, ну, что же вы в воду в ступе, да, толчете. И так знаем, что это такое. Знаем, что, и расскажете мне, что это такое, что это такое. Вообще, это то, что направлено, имеет своей целью, ответить на любые те вопросы, как удобные, так и совсем неудобные. Вот в отношении особенно совсем неудобных сейчас возникают и большие затруднения, сами понимаете, по многим причинам и обстоятельствам. Но задача именно такова – ответить на вопросы, касающиеся нашей веры. Ну, если уж так по полочкам говорить, сначала, так сказать, религии, потом христианство, потом православие. Вот так, такие ступени. Но именно это является целью данной дисциплины или данного предмета. Ответить на возникающие, как сейчас, знаете, любят говорить, вызовы. Вызовы. Вообще, я хочу вам сказать, что почаще употребляете всякие словеса. Словеса такие иностранные, не совсем понятные. Тогда все будут уверены, насколько вы образованы и умны. А то вы какой-нибудь говорит просто по-русски. Да просто, ну, даже неудобно слушать. Особенно, если у него какое-то там звание или степень. Нет, нет, вы какие-нибудь нарративы там скажите. Да. Ладно, не буду перечислять, а то слишком много получится, и заражу вас даже этим. Нет, нет, не надо, не надо. Так вот, предмет, значит, занимается теми вопросами, которые возникают. Откуда? Со всех сторон. Касаются для нас, прежде всего, православия. Какой характер носят эти все вопросы? Ну, будем говорить так, отрицательные. Отрицательны. Ну, начинаю хотя бы с того, что посмотрите, сколько страданий в мире, куда же Бог смотрит. Погибают сколько людей, сколько убивают друг друга, куда же Бог смотрит, скажите. Если он спаситель, то что он сделал? Как было, так и остается. Что остается? Войны, убийства, насилие. Все так и остается. Так от чего он спас? От греха, да. Так что, теперь все безгрешны, да. Ой, как интересно. Покажите мне такого безгрешного. Ну-ка, отвечайте. Вы что, от чего спас? Ну, и вы в эти вещи еще верите? Какие же вы несчастные после этого люди. О, Боже мой. Сказки рассказывают, а вы еще верите этому. Это только о Боге, только о Христе. А если еще о церкви спрашивают, что это такое? Ну, вам процитирую там, например, известнейшего богослова и крупнейшего за всю историю христианства под именем апостола Павла. Да. скажем, он что вам скажет, что такое церковь? Тело Христово, поняли? Поняли? Ничего не понимаю, какое тело Христово? Который умер и воскрес? Что это такое? Вообще, во что? Вообще, чего не коснись, просто можно только удивляться. Во что вы верите, и зачем вообще в духовную школу-то пришли, зачем? И чему вы тут-то научитесь, непонятно. Это вот той схоластики, о которой замечательно написал в своей похвале «Глупости» Эразм Роттердамский. Вы никогда это читали? Книга изумительная, называется «Похвала глупости». И вы знаете, как он там по поводу богословов, ой, как он проходится нехорошо. Я читал и приходил в ярость даже. Стирает в порошок, буквально. Такие издевки, такие колкости. Главное, что он паршивец. Я вижу, он хорошо знает богословие. Вот что. Если бы не знал, ну ладно, можно было бы обвинить его в невежестве. Тут нет. Ого-го, как знает, смотрю, паршивец. И достается же богословом. Ну, хотя бы один пример. Один пример. Ну, все простые верующие христиане понимают, что причастие тела и крови Христова, когда? Когда вот ну, на литургии, на мессе, он католиком был. А вот кто ответит из всех этих профессоров и докторов богословия? Кто ответит? А в какой точно момент происходит, по католически называется пресуществление? Мы говорим приложение. А в какой точно момент? Вот это слово, вот он говорит, в этот? А если он полслова сказал? А если не договорил? Произошло или нет? И он пишет, знаете, какие зверские слова? Клянусь чуть ли не собакой, что никто, ни один из богословов не ответит, и не только богослову, даже сами апостолы не смогли бы ответить, в какой точно момент это происходит. Но зато наши фомисты или томисты, или скотисты от Дунса Скотта, да, они вам все по полочкам разложат. О, вот это верх совершенства! Вот это богословие! Но вы чувствуете, сколько иронии в этой его похвале? Этим Фомам, Скоттом, Ансельмом там, и прочее. Слышите? Они ответят на все. Это бедные философы Древней Греции никак не могли ответить на вопрос, очевидный причем, совершенно ясный, со скольких песчинок, песок, вот, на пляже, начинается куча. С одной? Нет. С двух? Нет. С трех? Нет. С четырех? С пяти? С семи? Десяти? С каких? А наши фомисты и скотисты на все ответят вам. Это верх богословия. Вот. Все оно занимается чем? Вот головой. Надо решить все в голове. И все в порядке. А после этого будешь ты верить Бога или не будешь, это не имеет никакого значения. Это не важно. Главное – ответить на все вопросы. Так вот, задача вот этого предмета, о котором мы с вами говорим, входит, в частности, ответить и на вопрос, со скольких песчинок да, начинается куча, или нет. Когда же, в какой точный момент происходит приложение и так далее. А что нужно человеку, чтобы быть православным? Что нужно? Знать. Ну, верить. А жить? Нет, это извините. Это никто не может, потому что все мы грешные. Все грешные? Все грешные. Поэтому что об этом говорить? Вопрос уже решенный. Поэтому остается только что? Ну, изучать там догматы, там принципы, идеи и прочее. Вот, видите, наш какой странный предмет или странная дисциплина, он или она Да, которые призваны, тем не менее, отвечать, конечно, не на эти вопросы. Это так шуточная ирония, за которой, правда, скрывается много весьма полезного. Должны отвечать. Я с этого начинаю, друзья мои, потому что прекрасно понимаю, что вы будете сидеть в этих замечательных креслах, в этом еще лучшем, более лучшем зале. И можно сидеть на лекции и погрузиться. Куда? Ой, у каждого свой мир, свои интересы. Один из великих стоиков, а вы наверняка проходили уже, по истории философии уже все знаете, не кто-нибудь, а император. Вы можете представить? Философ, император. Причем не какой-нибудь там философ, а настоящий. Написал сочинение, которое называлось «Сеофтон». Ну, по-гречески, конечно. Ну, знатоки, мы-то не знатоки, а знатоки, значит, по-разному переводят это. По-разному. И так, и сяк, и еще эдак, и наскосяк. Но, в общем-то, смысл такой очевидный. К себе. Речь о самом себе. Сеофтон. Кто же я? Зачем я? Зачем я существую? Какой смысл жизни? Видите, этим вопросом интересовались всегда и все люди, которые были человеками. А человек чем отличается от животного? Что он думает все-таки о смысле своей жизни и деятельности. Для животного ничего это не надо. Для него это совершенно не нужно. Это не важно. А человек думал. О смысле жизни. Вы подумайте, какой... Можно только пожалеть этого человека. Нашел о чем думать. Ну, вот такие были. И такие есть. И до сих пор встречаются, как неудивительно. Это вода, вы не беспокойтесь, а то еще подумайте что-нибудь. Скажете, это лекция скучная. А потом выпил несколько глотков и повеселело. И потом вообще пошло уже. Уже не лекция, а сплошной анекдот. Так вот, даже императоры, и те, оказывается, бывали заинтересованы в понимании этого. А вот христиан спросить, а какой у вас смысл жизни? Я спрашивал, говорит, спастись. Я говорю, а что это такое? Другой говорит, Царство Божие достичь. Я говорю, о, а что это? Расскажи. Что это такое? А как достичь это, спрашиваю? Молитесь. Я говорю, молиться? Всю жизнь хожу в церковь. И что? И о чем молиться, скажите? Ну, грешен, ну, грешен. Ну, скажу, Господи, помилуй. Прости. И что? А что дальше? А дальше что? А зачем? Да ладно это. А молитва – это что это такое? Что это такое? Я вам перед обедом, знаете, как прострочу «Отче наш», что вы даже не заметите, как по мгновению оку уже «Аминь». А молитва, например, после причастия или перед причастием, иногда просто умиляешься от души. И все, слава тебе, Господи, причастились. Ну, просто, ну, красота. По секундной стрелке отмечается молитва. Вы знаете, однажды я, не так давно это было, читал что-то письмо Феофана Затворника, такой у нас был святой епископ. Святых епископов называют святителями. Это вы знаете, конечно, лучше меня. И он отвечает на одно письмо, в котором пишут, что вот такая-то вот болеет, и они подали напоминание в разные монастыри, в разные храмы. Так, и говорят, ну вот что-то пока она не выздоравливает, что-то ничего не помогает. И его ответ, вы знаете, я был возмущен до глубины души, что он пишет. Вам бы это надо бы только прочитать, что он пишет. Во-первых, ну что вы подали эти в записки? Что? Что проку? Это что проку? Это что такое? Как что проку? Подали. Даже на проскомидию подали. За обедню. Протодиакон возгласил. Матрону о здравии. И все дрогнут. Начать креститься от восторга, что такую-то Матрону о здравии. Что он пишет? Он говорил, если вы сами, обращаются к тому, кто позвонит, если вы сами от души не вздохнете о болящей, все нормально, все я читал, все нормально, ой, как хорошо. Какой владыка молодец. Но дальше что пишет? Ну, приготовьтесь и еще. Дальше что он пишет? Если же вы не помолитесь, ну, все понятно, что если помолитесь. Дальше что он пишет? А батюшке протрещат молебен, протрещат проскомитию, протрещат и саму обедню, и никакой пользы болящей не будет. И я так подумаю, ой, церковь как ошиблась, когда канонизировала его. Как же это такое? Да еще так оскорбительно, подумайте. Это возмутительно. Протрещат. И что перечисляет, какие вещи? Не только молебен, но, а еще проскомидию и даже обедню. Протрещат. А вы же будете все батюшками, да, или, по крайней мере, почти все, так что готовьтесь уже заранее, как уметь протрещать. Если, говорит он, никто не вздохнет от всей души заболящую, никакого проку не будет. С точки зрения, я не знаю, общепризнанного мнения. Записка – это же самое главное, да еще на проскомидию, на литургию. А он что говорит? На молебны. Правда, я после этого почесал затылок, и так на молебне стою. Не один батюшка, и вот они. Я думаю, это, наверное, в буддийский храм попал. Имена вычитывают. Кому? Наверное, не... Кому? Как-то однажды я принимал экзамен на заочном секторе, одни священники, и встал вопрос о поминовениях, о всем. Я говорю, вот у меня есть одна мысль. Конечно, вы ее отвергнете, естественно, но все-таки я поделюсь с вами. Вот поминальная суббота, когда, знаете, там родительская суббота, возьмите, пожалуйста, эту корзину записок, корзину, выйдите с ней нам вон, с этой корзиной, так, и скажите, превозлюбленнейшие сестры, братья там будет очень мало, конечно, как вы считаете, вот сейчас я буду читать все эти записки, не беспокойтесь, до вечера закончим, до вечера. Правда, литургии уже не останется. Все только слушают вот так, когда же помянут мою девицу Анну, которой уже 95 лет, и никто ее замуж не взял, потому она девица. Но помянуть-то ее все-таки надо, когда там батюшка или протодиакон назовет ее имя. Это называется поминовение перед Богом. Вот я говорю, вы сделайте так. Но если вам так не нравится, потому что самому не хочется до вечера это читать, конечно, имена, то сделайте вот таким образом. Я вам говорю на всякий случай, когда вдруг вы будете служить, и вдруг будете настоятелем. Если не настоятелем, даже и не вздумаете, из храма вылетите вон тут же. Но когда настоятелем станете, то сделайте так. Корзину эту с собой прихватите на мон, перед царскими вратами, обратитесь к возлюбленнейшим и скажите, давайте помолимся о тех, кого вы написали. Каждый из вас молите именно то и о тех, кого вы написали. Вы, каждый, молитесь. Я, вот видите, эта корзина. Я стою как священник и как предстоятель, молюсь о всех здепоминаемых. Тогда я вас уверяю, первое, что случится, это ужасное, самое ужасное. Все молятся. В православном храме все молятся. Это невероятное дело. Подумайте, причем молятся о тех, кого они подали записки. И сам батюшка даже молится. Вы представьте, это уже вообще верх совершенства. Конечно. Сам он даже молится, потому что неудобно уже здесь не помолиться перед лицом этой громадной корзины с таким количеством записок. Вся церковь молится. Не знаю, когда-нибудь вы такое видели или нет. Я никогда не видел. Я слышал только бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И если в алтаре там несколько священников, то изумительно просто это звучит на весь храм. И звучит перебор имен. Кстати, вместо молитвы. Как сказал святитель Феофан Затворник, протрещат имена и молитвы, если которые тут читаются. А болящий, говорит, так и останется без молитвы. Просто я обращаю сейчас ваше внимание на то множество проблем, которые существуют и будут возникать все новые в нашей не только, вообще в православной церкви, в христианской церкви. Мы очень много говорим о внешней стороне церковной жизни. Господи, сколько у нас фестивалей, сколько соревнований, сколько у нас концертов. Боже мой! Мы уже на земле торжествующая церковь. Что там на небе? Неизвестно, что будет. Уже! А святитель Игнатий Брянчанинов пишет. Представляете, что он пишет только... Это можно обидеться, горько обидеться. Нужно начать учиться молиться. Пожимаю плечами, всю жизнь молюсь. Чего он еще пристал ко мне? Начать учиться. Всю жизнь читаю. И все в порядке. И слава тебе, Господи. Друзья мои, он сказал настолько, я бы сказал, не только важную, а важнейшую истину, не понимая которой, мы, получая любое богословское образование, получая любую степень и любое звание богословское, слышите, любое, можем остаться фактически неверующими, даже нерелигиозными людьми. Без молитвы нет религии, понимаете? Как только нет молитвы, все, религии, помните же, что проходили, это связь. А как эта связь происходит? Только в молитве. И самое страшное, что может происходить в церкви, когда вдруг никто не молится. Никто. Ни в храме, ни в алтаре. Ни в алтаре. Да, к сожалению. Я говорю это не от себя, потому что я вот ни разу не служил еще. А вот женщины служат. Женщины, как они служат? Матушки служат. Они, например, архиерею говорят, когда архиерей переводит батюшку, она ему отвечает, мы там служить, владыка, не будем. Мы, то есть она уже, видите? Вот так. Вы это должны понять. Так вот, друзья мои, я к чему сейчас это говорю? Школы, в том числе и наши, неправильно с самого начала и до второго пришествия. Вот называться духовными – это совершенно неверно. Но богословские, теологические, когда мы можем проходить богословие так же, как любую дисциплину светскую, какую угодно – физику, химию, астрономию, литературу и так далее. Ничего духовного тут нет абсолютно. Это все можно выучить и все, и запомнить. Я помню, как однажды мне пришлось несколько раз встречаться с одним академиком в советское время, здесь, в академии. И, ну, просто вот так, гость. И я поразился, знаете чему? Его знанию богословия, правда, католического. Православие меньше, но он понимал, что и православие одно и то же, что тоже католичество, только без папы. Я поразился, но он был или директором института научного атеизма, или, ну, в общем, управления института научного атеизма. Как он разбирался? Я говорю, ну, слушайте, так вы же прям... Он смеется. Да, говорит, а почему же? А почему не выучить это? Почему не знать? Все это можно знать. А вот Бога-то я не верю. Это он мне. Вот так. Мы с ним очень мило беседовали. Мы прям подружились даже. Он атеист. Я вам скажу, с таким вот атеистом, который интересуется, у которого действительно по существу есть возражение против религии, против христианства. Вон прямо и вопросы. Ох, как интересно разговаривать. Чем с тем человеком, которому хоть трава не расти, вообще ничего не интересно. Вообще ничего. Ничего не беспокоит, ничего не интересует. И сама даже та вера, в которую, кажется, я верю, меня не интересует. Ничего. Как у Пушкина, знаете, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И ничего больше не нужно. Все в порядке. Избави Бог. Слушайте, если будете чувствовать такое, не становитесь священниками. Потому что пока вы еще мирянин, вы миряне, вы еще... Ну, ладно, ответственно, но когда уже он предстоит от всей паствы своего храма, он предстоятель, первостоятель, он учитель, он руководитель, а у него душа не откликается ни на одно «Господи, помилуй». Это ужасно. Это ужасно. Такие были... Такие есть, и такие будут. И такие будут. Я хоть не прозорливый, но так, исходя из многих соображений, делаю такой вывод. Ну вот, друзья мои, мы с вами, значит, будем заниматься, попытаемся заниматься апологетикой. Что является нашей одной из главнейших составляющих этого предмета. Что-то я буду вам говорить. Как вы должны будете в это время себя вести, как угодно, только не шуметь. Спать – пожалуйста. Пожалуйста. Храпеть нельзя. Почему? Потому что можете помешать другим спать. А это уже безобразие. Это же не любовь к ближнему. Вот. Это все разрешается. Но я хочу обратить внимание на другое. На другое. Что в круг наших, уже я говорю, общих интересов входит не просто знание кое-чего из того, что вам будут с этого места там преподносить, и что вы можете запомнить, как это запомнит, как это называется теперь, этот компьютерный дяденька-то, да, компьютерный, который запоминает невероятно много и мыслит с огромнейшей скоростью. Не помните, как называется компьютер в человеческом образе? Все знает. И что? Может быть, скоро и сделают, наверное, и священников таких. Будет приходить и все делать, все как положено, все как положено. И все возгласы делать, все человеческим голосом. Это очень здорово. Вы не верите в это, а я вам скажу, вот случай, который я был очевидцем. Это было в Англии. Был праздник, чуть ли не Вознесение Господне. Так. Ну, там, заседание, я сказал, что мне нужен у нас праздник, и мне положено быть на празднике. Да, я пошел, это было в Чикаго, в Англии. Есть в Америке, а это в Англии. Так, пришел в храм, хороший греческий храм, прекрасный, ни души. Нет, потом одного человека увидел. Началась литургия православная, священник служит, хор отличный. Не души, хор замечательный. Я стою, думаю, надо же это как. А потом мне было откровение, что, оказывается, батюшка произносил сам возглас, нажимал на кнопку, и хор звучит. И так далее. Вот как здорово! Я говорю, да чего же здорово? Красота-то какая, а? Да, дошли. Воспеваем Господу Богу. Вот так. Скоро, наверное, служить так будем. Вот у преподобного Сергия есть интересные слова, о которых, правда, почему-то никто никогда не упоминает. Ну, это святые, я вам скажу, вообще, это такой народ странный. Они иногда такое скажут, что, конечно, и передавать нельзя. Вот такой народ. Знаете, что он сказал? Желание сана есть начало и корень властолюбия. Я прочитал, что такое. Как? Под желанием он подразумевал. Знаете, вот у меня были примеры. Ой, меня не рукополагают. Почему меня не рукополагают? Я хочу служить. И так далее. Когда рвутся к этому, причины бывают, кстати, очень разные. Но вот это когда страсть... К сану преподобный Сергий ответил вот таким образом. Одно дело, когда человек становится на этот путь, когда он специально для этого учится, когда естественным завершением его, если хотите, обучения и практики должно являться этим, к этому шел человек. И совсем-совсем другое, когда человек мог поступить так просто. Ну, только куда? Ну, есть причины, очень много есть причин, которые совершенно выходят за границы действительно церкви, за границы, более того, религии как таковой. Приходилось видеть, приходится слышать. Немало. Когда это не священник, а жрец, командующий людьми, и больше ничего, ничего ему больше не надо. Первым долгом, как только поставили, мне вот только что вот рассказали, да, поставили кассу все ко мне, всю ко мне. И так и началось. Кассу всю ко мне. Слышите? Даже уж не стесняясь, вы подумаете, хоть постеснялся бы. Причем это в каком смысле он это говорил? То именно в том, вот том, неприятном, отвратительном. Вот что, оказывается, даже подчас бывает и жалко, если будет. Я к чему это говорю? Что, поступая в духовную школу, так, мы, конечно, должны все-таки серьезно как-то отнестись к этому. Зачем и что я хочу? Что я хочу? Просто так стать священником, как занять должность, да? Как занять чиновники, вот тоже поступают, учатся и, естественно, растут по административной линии. Это административное положение. Это ужасно. Но я думаю, насчет этого говорить не приходится, поскольку все это прекрасно вам объясняется, и вы проходите, и знаете, что такое священство и что с ним связано. Вот я-то вам, значит, говорю, о чем сейчас хочу сказать, что частью нашей программы с вами входит рассмотрение вот такого рода, который сейчас проиллюстрировал я, и множество самых других вопросов, с которыми мы сталкиваемся. Именно сталкиваемся. Нас спрашивают, нас хватает. Я услышал по радио, по телевидению, где-то по интернету много вопросов, на которые нужно ответить. Почему? Почему нужно? Потому что если вы не будете отвечать на вопросы, не сможете ответить, а вместо ответа, знаете, как говорят, болтает, болтает, а ответа никакого нет. Избави Бог. Пока вы здесь, вы должны попытаться все те вопросы, которые вызывают недоумение у вас, у ваших знакомых, ваших родных, ваших друзей, да и вообще, вы знаете, интересует сейчас современные люди, многие же, вы знаете, какая критика в отношении церкви? Знаете, была и есть и будет. Разбирать надо все вопросы. Существеннейшей частью нашего курса это является вот ответ, попытка ответа, попытка разобрать, попытка ответить, это необходимость ответить, на те вопросы, которые смущают современных наших людей. Смущают. И часто от церкви отталкивают. Вы посмотрите сейчас, не так много молодежи в храмах. А у протестантов много молодежи. В чем дело? Что, думаете, только потому, что там заводят красивую музыку, да? Там непосредственное общение с ними. Вы знаете, чего у нас не хватает, как мне кажется, в нашей церкви? У нас только богослужение проводят. Или проповедь, скажет батюшка, никакого диалога не происходит. Люди, спаси Господи, и все. А где научение людей? Воскресные школы? И то очень многие просто для детей. А дети придут взрослым и все тут же потеряют все, что у них, что они услышали. Да и взрослые то же самое. Это же совсем этих школ немного. Нам бы необходимо позаимствовать, я бы сказал, гениальную практику у иудеев. Помните, читайте Евангелие. Каждую субботу они должны были приходить в синагогу. И там, вы обращали внимание, входит апостол Павел, им говорит, не хотите ли вы что сказать? Любой Христос ходит, ему дали, пожалуйста, книгу. Вы слышите? Оказывается, каждый приходящий мог поделиться. Каждый, кто тут присутствует, мог спросить. Мог спросить. Раввин сидит во главе. Ну, хорошо, его спросит. Но он совершенно спокойно скажет, а вот этот ответит. Вы слышите? О, какое шло воспитание! Все знали закон Божий. Все знали то предание старцев, которое может часто в искаженном виде, неважно. Все знали, все учились. Более того, быть отлученным от синагоги, о, это страшное дело. Все ходили и постоянно учились. О, вот это да! О, если бы в нашей церкви это произошло! А мы все заменяем. Вот каждый день литургии служить, это пожалуйста. Да зачем? Хотя один день оставьте для научения людей. Ту же субботу возьмите, выходной день, в 11 часов, там, 12 часов. Если хотите, уже ранее отслужите литургию. А потом все встречается. Батюшка, давай, садись и вот отвечай. Отвечай, батюшка. И он бы стал учиться. Недаром римляне говорили «доцендо дисцимус» – «уча учимся». Никуда не денешься, не знаешь? Тут же прибежишь домой, давай смотреть. Где это, что это, как и почему? Я к чему говорю? Будете, если вы, опять, конечно, настоятелем. Если не настоятель, наверное, мало что получится. Но, может быть, вот что надо вводить. Это крайне необходимо в церкви учить людей. Проповедями одними не научим, друзья мои. Ну, вы же знаете. Вы же знаете. Не всегда и проповедь бывает уж такой назидательной. Да и вообще это что-то, как положено, вышел, ну, 10 минут поговорил, ну и все. Ни ответа, ни привета. Так что, если вы станете на это поприще служения, да, может быть, вспомните, что какой есть прецедент великолепное научение людей, всех людей, а не какие только там кучки, небольшой кучки. Вот так. Сегодня я хотел бы вас познакомить с тем, чем мы будем заниматься. Я уже сказал, значит, будем рассматривать какие-то вопросы. Вы будете обязательно то, что сочтете очень важным, необходимым для всех. У кого индивидуальные вопросы, то же самое можете подойти. Так, будем рассматривать эти вопросы и обсуждать совместно. А из тех, которые предусматриваются, ну, скажем так, программой, хотя она достаточно должна быть все-таки, я думаю, ну, свободной, что ли. Но главные вопросы я хочу вам назвать с тем, чтобы вы имели просто представление. Суть всего нашего курса, если одним словом сказать, христианство, то есть попытаться сказать о важнейших вопросах касающийся именно христианской веры, христианской религии. Но в каком ключе? Это не догматика, это не нравственное богословие, это апологетика. То есть мы должны рассматривать все те же вопросы с точки зрения существующей или возможной критики по отношению к тем или иным положениям христианской православной веры. Это, поэтому самое главное уже здесь у нас не будет проблемы бытия Бога, проблемы сотворения там мира, да, толкования там шестоднева. Нет, нет. Все внимание будет сконцентрировано именно только на вопросах, касающихся христианства как такового. И вот здесь какими важнейшими вопросами мы должны заниматься? Вы знаете, как с времен так называемой Великой Французской революции, великой, жестокой, кровавой, только 5000 детей было погублено. Все эти революции, которые проходили под знаком свобода, равенство, братство, слышите, как нас легко обмануть. Свобода. Что свобода? Равенство, братство и гильотина. Как только ты выступил против, все, тоже гильотина. Как сейчас Запад весь наполнен принципом свободы. Но попробуйте, какой чиновник, какой журналист сказать что-нибудь против ЛГБТ. Знаете, что будет? Знаете. Прекрасно. Прекрасно знаете. Против гендерной идеологии. Он, она, оно. Попробуйте только, вы слышите? Свобода превыше всего. Тут же фактически голова с плеч. Обман, какой жестокий обман. Прям сатанизм настоящий. Свобода только инстинктом, но не человеческая свобода. Сатанизм? А, это пожалуйста. Это пожалуйста. Сатанизм, да. Разврат? Да. Это очень хорошо. Это очень даже хорошо. То есть впечатление такое, что вся суть западной вот этой современной идеологии, современной мысли, вы знаете, запомните, пожалуйста, вся суть в одной фразе, потому что эта фраза исходит из тех недр, которые сейчас руководят всем западным миром. Фраза такая – разнуздать, чтобы взнуздать. Когда разнуздан, этого человека ничего не стоит и запугать, и купить, и продать. Потому что он раб этих своих уже страстей. И за это он все отдаст, и Бога, и совесть, все. Почему такая борьба сейчас против христианства? Вы знаете, что каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин. А других речь не, за других там, наказаниях, прочее, речь не идет. Только за то, что вот ты христианин, поэтому ты будешь казнен. Каждые 5 минут – это статистика. Кстати, в Ватикане очень, очень хорошая по этому поводу статистика. Вы слышите, до чего мы дошли? Христианство. Рим. Голос Папы является одним из авторитетнейших голосов. Католичество. Более 1 миллиарда католиков. До чего дошло? До чего дошло? Вы знаете, я как-то очень так относился, ну, не то что скептически, но с большим недоверием, когда ну, вот, мне давали и читать, там, слушать, что будто бы даже в Ватикане проходят черные мессы. Но когда я посмотрел, да, вот, что делает, и вот, ну, не понимаю, что я лекцию читаю, что вы звоните? Скажите, чтобы не звонили. Но когда послушаешь вот эти выступления Франциска, который крутится, как змея какая крутится, и да, и туда, и сюда, и выдает себя прямо с головой, то, наверное, так, может быть, и есть. Потому что такая активная защита таких вещей случайной быть не может. Дело совсем не в том, что, может быть, он таковым является или нет. Это не обязательно совсем. Это даже не обязательно. Дело не в его личности, а в его статусе. Это же Папа Римский. Он будь какой угодно, плевать, что заявляет. Да. Это грех. Ну да, грех, но такой, да, но не преступление. Наверное, в Ватикане, наверное, это не преступление. Судя по всему, уже да. Но, конечно, и грех. От этого он отказаться не может. Ну вот, друзья мои, чем мы будем заниматься, я все-таки... Все как все хочу, подхожу, да. Какими вопросами, связанными с христианством? Действительно, вот даже это и то одна из тем, на которые вам придется отвечать. У нас это сейчас спокойно, а на Западе вы что? Попробуйте вы. Если будете говорить, нет, это не христианское дело, я говорю, ЛГБТ, да. Ответьте, почему? Ну, то есть, ответите, но надо отвечать. Нам надо готовиться к великому сожалению. Это несчастная перестройка, этот Ельцин, разрушили всю стену, которая защищала Россию от западных гадостей. Поэтому все, что там есть, обязательно будет проходить и сюда. Агентов этих, или хотите, сторонников, как вам нравится, как угодно, этих либералов, сколько угодно, на всех причем уровнях. Поэтому ожидать можно все, что угодно, и вам придется отвечать на все. На все. Я думаю, что будет полезно, учитывая, что, как я вам сказал уже, такое гонение на христиан, который сейчас идет, очень полезно познакомиться с темой происхождения самого христианства. Я же вам сказал, это Великая Французская революция. Оказывается, христианство – миф. Христос – это миф. Понимаете, какая наглость? Вот меня поражает наглость, откровенная. Пишут прямо историки римские, самые знаменитые. Вы будете проходить, вам будет вот, читать лекции. Да, об истории происхождения христианства. Прямо пишут, все, пожалуйста, во всех библиотеках мира. И вдруг заявляют, нет, это миф. Вон наглость какая. Кто это может только такое? Сатанист. Сатанист. Потому что задача – низвергнуть Христа и христианство. Поэтому одной из наших из тем – с чего, может быть, и стоит так логично, что он был мифом у нас. Позор. Знаете, позор. Позор с точки зрения просто элементарной исторической науки. Так что поговорим. об этих вещах. Вот. Происхождение христианства. Это мифологическая школа, о которой я думал, что это уже все забыто и нужно выбросить. Нет! Что вы! Оказывается, сколько угодно заражены этими вещами. Им надо ответить. Эволюционная теория, что будто религиозное сознание развивалось и вот доразвилось до возникновения христианства. Глупее, ну, просто не придумаешь. Ну, почему? Об этом сейчас я не собираюсь отвечать. Социально-экономическая теория происхождения христианства тоже по причинам, то есть чисто внешней жизни, придумали христианство, придумали. Ну, увидите, нужно, одним словом. Это нужно. Этим заняться. Вот. Так вот и будем этим заниматься. А дальше нам очень важно поговорить о Христе и о подвиге Христа. Без понимания того, что сделал Христос, мы оказываемся в воздухе, без почвы, без фундамента. Я вам уже сказал, вот, сказал, что сделал Христос. Все, ничего не изменилось. От греха избавил? Ничего подобного. Смотрите, какие гадости кругом идут. Что же сделал Христос, действительно? Почему это его искупителем называют? Посмотрите, что говорит, пытается говорить совершенно неверные точки зрения в католицизме, в протестантизме. Я в связи с этим хотел вам вот сказать о следующем, что православие имеет критерий, по которому мы можем судить о ложности или истинности того или иного понимания какой-либо христианской истины. Мы имеем критерий. Какой, я сейчас скажу? Я хочу сначала сказать, что в католицизме нет этого критерия. Почему? Там в конечном счете решает, да или нет, папа. Вы представьте себе, собираются кардиналы. Кардиналы, так? Избирают папу. Кого? Одно. Из своей среды. Святой? Нет, грешный. Почему? Грешный. И вдруг он получает... Вы слышите? Каким образом он получает? А то, о чем говорит папа, эти истины сами по себе, а не согласие церкви истинны. Эти его заявления. Скажите, что это такое? Откуда? Ниоткуда. Упорно. Так. На том стою, и не могу иначе. Что это такое за глупость? Мы говорим, даже святые могут ошибаться в каких-то вопросах. И ошибались. А здесь... Откуда эта непогрешимость? И вот то просто потому, что его избрали простым большинством голосов, и больше ничего. Протестантство, если вы обратите внимание, там священное предание уже не имеет значения. Только Писание, и все. Ну, слушайте, если то Писание самодостаточно, то почему же у вас такие разделения-то? Почему столько христианских направлений, если Писание отвечает за самого себя? Отвечает? Нет. Почему? А потому что множество конфессий. Кто же прав? Кто прав-то? У всех одна и та же Библия. Только православие указывает на критерии, благодаря которому мы можем действительно быть твердыми там все не твердо. Вы видите, там не твердо. Мало ли что скажет папа. Если вы посмотрите историю папства, вы увидите, как последующие папы отменяют предыдущие решения, которые неизменными должны быть. Ну, а уж протестантство и говорить нечего. Православие утверждает следующее, что истинным критерием может быть только совокупный голос, голос не христиан, не богословов, избави Бог. Нет, нет, голос святых, ибо совершенство чистоты есть начало богословия, пишет Лесвичник. Ибо душа видит истину по силе жития, пишет Исаак Сирин. Сам Христос сказал: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И мы говорим, только истинно то, о чем можем сказать, что вот святые, совокупность святых, все говорят одинаково. Начиная с первого, если хотите, века, второго, третьего, десятого, пятнадцатого века по этому вопросу все говорят, смотрите, из разных стран, часто не знают друг друга, они говорят, да, вот так. Кстати, Вселенские соборы, и чем характеризовались, да, что там изучали, вы слышите, там подчас месяцами проходили соборы, изучали все, как там Василий Великий писал, как там, что там Григорий Богослов, что там Афанасий Великий. Слышите? Читали. Наконец приходили, так вот они как, оказывается, пишут, все вместе. Консенсус патрум. В каком смысле консенсус патрум? Не думайте, что по всем вопросам, каким угодно, там, бытовые, практические и прочие, в разных ситуациях по-разному отвечали, конечно. Даже разным людям отвечали, в каких вопросах. Мы говорим консенсус патрум в самых основных, фундаментальных, коренных вопросах нашей веры и жизни. Знаете, какая идет борьба против консенсус патрум? А почему? Что это я, профессор, богослов, доктор, еще там не знаю что, мало что там сказал Афанасий. Ну и собор что сказал? А я считаю вот так. Я считаю так. Жалкое создание. Гордыня. Да, именно есть консенсус патрум по всем основным вопросам. И он зафиксирован, слышите, где? В решениях Вселенских соборах. Вот вам иллюстрация существования консенсуса, этого консенсуса, согласия отцов. Вот единственный критерий, по которому только можем мы действительно стоять твердо. На Западе все потеряно. Отвергли это. Католики отвергли древних святых. Первого тысячелетия отвергли. Протестанты вообще всех, и говорить нечего. Соли скриптура. Ну что это такое? Сами же понимают, что нельзя же так это. Где же критерии, по которым можем судить? Так вот, друзья мои, значит, когда мы будем говорить о Христе, о том, что Он сделал, как понимать жертву Христову, эти важнейшие вопросы. Я думаю, что их надо прежде всего так, то мы будем обращаться к святым отцам, а не просто нашему мнению. И если есть вопросы, в которых мы видим, что святые отцы смотрят по-разному, вы слышите, по-разному. Есть вопросы? Есть, конечно. Ах, нет консенсуса? Да, что-то непонятное тут. Да, по-моему, да, консенсуса, кажется, нет. остается свободное поле для изысканий, продолжение искания, если нет этого согласия. Но где оно есть, там для нас это просто радость. Наконец мы знаем, где истина. Вот так. Так что нашими темами что будет? Вот тема жертвы Христовой, потому что это центральный вопрос христианской веры. Он предполагает, конечно, рассмотрение, это догматический, кажется, вопрос, на самом деле имеет огромнейшее апологетическое значение. Огромнейшее. Потому что до сих пор с нас требуют, ответьте, что он сделал, что это ваш, вы говорите, жертва. А воплощение? Без понимания Бога воплощения мы просто не можем ничего сказать и правильно сказать о жертве Христовой. Поэтому нам придется здесь поговорить. А в чем сущность христианства? О, вопрос. О чем? Что главное? А какова роль христианства в обществе или церкви в обществе? Как должны мы, вот, и прежде всего, может быть, священство, как должны участвовать в жизни общества? Христианство, оказывается, имеет прямой ответ. А, кстати, вы знаете, первый апостольский собор каким вопросом занимался? Не помните? Не помните? Ну, вы-то знаете. А когда я учился, нам говорили, что собор апостольский занимался только, нужно ли язычникам соблюдать закон Моисеев или нет. И все. Как будто и не читали. Как будто и не читали даже. Деяния апостольских. А там что, о чем речь идет? Первый собор апостолов, причем собранный в большом числе, был вопрос о том, кто в церкви должен заниматься социальной деятельностью. Вопрос стал, почему наши вот вдовы, да, не получают того, что получают другие вдовы, и эти бедные. А эти получают, эти нет. Кто должен заниматься? Собор решал. Причем какой собор? Апостольский, по сравнению с которым даже вселенские соборы ниже стоят. Потому что здесь были апостолы все. И что же они определили? Определили. Мы апостолы. Апостолы. Их непосредственно ученики, то есть священство, те, которые впоследствии стали называться епископами, пресвитерами, вы пребудьте в служении слова, проповеди и молитве. Точка. Точка. Как же, а как же помогать людям? На это избрали, помните, церковь была малюсенькая, 7 человек. Кого? Мирян. Ну, по-гречески диаконов, то есть служителей. Служителей избрали, но мы нет. Мы в служении слова, проповедь и молитве. Вот оно решение первого апостольского собора, который является корнем, источником для понимания христианской веры всего последующего христианства. Как вы думаете, ее помнят, нет? Нет. Поедете на Запад? Да что там на Запад? Уже теперь не надо на Запад. Вам только и будут показывать, какой социальной деятельностью занимаются кардиналы, архиепископы, епископы, патриархи, монахи. Какое служение слова и молитвы особенно? Ну что? Надо строить, надо что-то делать, надо заниматься хозяйством, решать все эти проблемы. А кто будет заниматься служением молитвы и служением слова? Молитву не беспокойтесь, мы мессу и литургию служим. И молитву вычитываем. Да-да-да. Вычитываем молитвы, о Боже мой. Ну, я так кратенько вам сказал, мы, конечно, разберем и некоторые основные положения, основные истины христианства. Это надо, потому что по отношению к ним очень много вопросов. Бог Троица только, скажите. О, сколько вопросов. Что вы, это очень много? Поэтому надо... А воскресение Христово, откуда вы взяли, что Он воскрес? Вот этими вопросами, друзья мои, мы будем заниматься. Ой, да, я забыл совсем правила. Учтите, запомните. Точно по академическим часам. Точно. Когда наступает окончание урока, вы должны принять самый кроткий вид и изо всей мочи стучать ногами под столами. Тогда все. Профессор тут же хватается за голову и говорит, да-да-да-да-да, мы окончили, все окончили. Так что не забудьте, пожалуйста, этого. Сейчас как, уже или еще нет? Что? Ну, я не слышу. А, он тогда все, все, сдаюсь, все. Теперь тогда все. Ну, хорошо, друзья мои. Сейчас просто я с вами поговорил о некоторых вещах, которые, ну, считал нужным, а уже потом, уже теперь по группам будет, и все вот так в полном собрании будем уже заниматься конкретными вопросами. Главное при этом ваши вопросы. Можете усоцировать, можете класть сюда записки, но по-китайски не писать. Только по-русски. Помолимся. Вам доброго.
Спасибо.
Да, хорошо. Да.
Вы говорили про Запад как некое мерзкое место, где распространяется откровенно ЛГБТ. Вот. При этом утверждаю, что только в России где-то это закрыто или это недоступно. Но прекрасно же известно, что в Соединенных Штатах Америки есть порядка 8 штатов, где это просто неприемлемо тоже.
Да.
И
да.
Даже по всей Европе есть не одна страна, где тоже, которая очень критически